В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Операция «Непокорный фаворит». Что стоит за скандальными заявлениями Саломы Зарубишвили?
Исходя из этого, возможно, получим такую данность, чтобы единственным выходом было баллотирование лично Бедзины Иванишвили на пост главы государства.
Война была вчера. Своими воспоминаниями делятся пережившие 5 августовских дней 10 лет назад.
Я знаю людей, которые говорили, что как я вам завидую, что у вас то в руинах, а не сгорел, потому что, говорит, у нас даже фотографии, говорит, не остались.
Пытка границы. Что происходит на КПП «Адлер» на реке Псоу?
Сегодня утром мне пришло в голову продолжение известной поговорки «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». И от перехода границы на Псоу в пиковое время тоже.
Все это, а также итоги недели в Абхазии и Южной Осетии, рубрика «Гость недели» генерала Закан Нанба, «Каспийская сенсация», состоится ли подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашиваете в студии, читает Нана Плиева.
Анонсированное Вашингтоном ужесточение санкций в отношении России можно будет расценить как объявление экономической войны. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кронотского государственного заповедника, сообщает ТАСС.
Если у вас последует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, ну это можно назвать совершенно прямо. Это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами. Вот. И наши американские друзья должны это понимать.
По словам Дмитрия Медведева, санкции вводятся, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле. Новые санкции США в отношении России вступят в силу 22 августа. Ограничения связаны с отравлением в Англии бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Вашингтоне заявили, что, применив в Великобритании боевое отравляющее вещество «Новичок», Россия нарушила международное право. Новые санкции предусматривают запрет на экспорт в Россию электронных устройств, которые применяются в авиации. Аэрофлоту могут запретить полеты в США. В ожидании объявленных Вашингтоном новых санкций резко подешевел рубль. Кроме того, группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России. Они предлагают ограничить операции с российскими долговыми бумагами, заблокировать долларовые расчеты российских банков и признать Россию государством-спонсором терроризма. Президент России и Франции в телефонном разговоре обсудили состояние Олега Сенцова, который уже 3 месяца держит голодовку в российской тюрьме. Эммануэль Макрон выразил опасения за жизнь украинского режиссера и заявил о необходимости срочного гуманитарного решения ситуации. Путин пообещал откликнуться на эту просьбу, утверждает Елисейский дворец. В Кремле подтвердили информацию о том, что Путин и Макрон обсудили ситуацию с Сенцовым, но не сообщили никаких подробностей или итогов разговора. В сообщении на сайте президента России имя Сенцова не упоминается. В публикации указано, что Путин и Макрон обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. При этом подчеркивается, что в телефонном разговоре затрагивались также некоторые другие темы.
Эхо Кавказа. Новости.
Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе зафиксировал передвижение военной техники через российско-украинскую границу. Как следует из отчета наблюдателей, это произошло в ночь на 8 августа. Сначала колонна из 8 военных грузовиков по грунтовой дороге вдали от пунктов пропуска въехала на территорию России. Позднее схожий конвой пересек российско-украинскую границу, въехав на территорию Донбасса. Киевы страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов, самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кремль обвинение отвергает. За последние сутки, по данным Киева, сепаратисты 45 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще 2 получили ранения. Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новые случаи сексуального домогательства со стороны американского актера Стивена Сигала. Об этом сообщает Рейтер. На прошлой неделе Министерство иностранных дел России назначило Сигала на должность спецпредставителя по гуманитарным связям с Соединенными Штатами. В США актера подозревают в домогательствах к нескольким актрисам и журналисткам. Всего об этом заявили более 10 женщин. Одна из пострадавших утверждает, что Сигал изнасиловал ее, другая, что актер на прослушивании трогал ее груди и половые органы. Сигал имеет 3 гражданства США, России и Сербии. Обвинения в домогательствах актер отвергает. Полиция британского графства Уолтшир потратила на расследование случаев отравления ядом новичок более 10 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian. Газета отмечает, что в указанную сумму не входят расходы Скотланд-Ярда, сотрудники которого тоже расследовали отравление. В полиции Уолтшира надеются, что правительство Великобритании возместит расходы. Там отметили, что власти уже выделили более 4 миллионов фунтов. В начале марта в Солсбери были отравлены бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В конце июля в Эймсбери отравили 2 местных жителей, один из них погиб. В обоих случаях был применен разработанный в СССР боевой яд «Новичок». Лондон считает, что к отравлениям причастна Россия. Москва отвергает обвинения. Ранее сообщалось, что только расследование дела Скрипалей обошлось полиции в 7,5 миллионов фунтов. Родители Мелании Трамп, жены президента США, получили американское гражданство. Об этом со ссылкой на их адвоката сообщает BBC. Родившиеся в Словении Виктор и Амалия Кнафс принесли присягу США на частной церемонии на Манхэттене. Спонсором выдачи им грин-карты, которая стала основанием для получения американского гражданства, стала сама первая леди США Мелания Трамп. BBC отмечает, что родители жены Дональда Трампа получили гражданство, несмотря на то, что сам президент США неоднократно выступал против так называемой цепной миграции, когда граждане США помогают переехать в страну своим родителям. Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в пятницу проводят забастовку в 5 европейских странах. Это самая масштабная забастовка в истории Ryanair. Она связана с недовольством условиями работы и оплаты труда пилотов. В Германии, Швеции, Ирландии, Бельгии и Нидерландах отменены около 400 рейсов, каждый из 6 запланированных на этот день.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Скандальное заявление независимого кандидата в президенты Саломы Зурабишвили по вопросу августовской войны может изменить расклад сил в предвыборной гонке в Грузии. Эксперты не исключают, что спасти ситуацию придется лично Бедзине Иванишвили. На этом фоне свой ход сделал и бывший спикер парламента Давид Усупашвили. Он стал кандидатом от собственной объединенной оппозиции. Владимир Унанян с подробностями.
Давид Усупашвили идет на выборы. Теперь официально. Сегодня представители движения строительства, свободных демократов и национального форума зарегистрировали бывшего спикера парламента в Центральной избирательной комиссии как своего кандидата в президенты Грузии. Основным преимуществом Усупашвили, как отмечают его соратники, является его способность говорить со всеми. Именно такой президент, по мнению главы избирательного штаба Усупашвили Тенгиза Шергелашвили, сегодня нужен Грузии.
Это кандидат не только 3 партий. В этот процесс вовлечено очень много людей. В том числе есть такие, которые, возможно, до этого не очень были активны политически, поскольку занимались своей профессиональной деятельностью. Наши задачи связаны не только с этими президентскими выборами, но и с парламентскими выборами 2020 года. Мы заявляем, что это политический проект, который должен сменить эту власть в 2020 году.
При этом Шергелашвили подчеркнул, позиция движения строительства и остальных 2 партий в связи с внешнеполитическим курсом страны заключается в том, что Россия – агрессор, и восстановление территориальной целостности связано с интеграцией Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Такое уточнение в штабе опытного в политических вопросах Усупашвили сделали, видимо, не случайно. Скандал вокруг независимого кандидата Саломе Зурабишвили, кандидатуру которой ранее полуофициально поддержали в правящей партии, показал, что неосторожные заявления чреваты непредвиденными последствиями. Слова Саломе Зурабишвили, которая недвусмысленно возложила вину за развязывание боевых действий в августе 2008 года на тогдашнее руководство Грузии, могут стать серьезным препятствием для получения официальной поддержки со стороны грузинской мечты. Ее позиция по вопросу вины за начало конфликта тем более удивительна, что идет вразрез с той деятельностью, которой она занималась на посту министра иностранных дел, считают наблюдатели. Именно Зурабишвили сделала многое для выполнения решения, согласно которому Россия была вынуждена вывести свои военные базы с территории Грузии за пару лет до начала войны. Тогда Зурабишвили была очень последовательной и принципиальной, но ее нынешнее необдуманное высказывание ставит под вопрос ее прошлую принципиальность, отмечают в экспертном сообществе. При этом, по словам политолога Гии Хухашвили, называть Соломе Зурабишвили креатурой грузинской мечты неправильно. У нее действительно есть собственное лобби в рядах партии власти, но другая часть элиты правящей команды выступает против поддержки ее кандидатуры.
Поскольку у нас есть свои лоббисты, на данном этапе, очевидно, состоялся такой компромисс. Дали обещание поддержать, но не дали гарантию. Грузинская мечта будет наблюдать, как Соломе Зурабишвили проведет независимую кампанию в августе, а затем будет сформирована окончательная позиция. Я ничего не имею лично против Соломе Зурабишвили, но как президент она породит много вопросов. Это будет головная боль для самой грузинской мечты. Соломе Зурабишвили что-то сказала, и вся грузинская мечта оправдывалась. То есть за все ее заявления должна оправдываться грузинская мечта, что для многих неприемлемо, а загнать ее в рамки невозможно.
Таким образом, по мнению эксперта, может случиться, что единственным выходом для грузинской мечты станет решение о баллотировании на пост главы государства лично Бедин Иванишвили.
Если будет решено, что поддержка Соломе Зурабишвили является рискованной для грузинской мечты, то придется серьезно переиграть ситуацию. Сама же грузинская мечта очень эклектичная. У разных групп имеются альтернативные фавориты, что может нарушить внутрипартийный баланс. Исходя из этого, возможно, получим такую данность, чтобы единственным выходом было баллотирование лично Бедина Иванишвили на пост главы государства. Это будет хорошо и лично для него самого, поскольку ему нужен мандат народа, что политически восстановит его позиции.
Подобное развитие событий Гия Хухашвили считает позитивным для страны. Кроме того, скандальным заявлением Зурабишвили восстановила против себя неправительственный сектор. Несколько влиятельных НПО выступили с открытым письмом, в котором предостерегли кандидатов от спекуляций на тему августовской войны.
В 10-ю годовщину августовской войны некоторые политики, исходя из своих предвыборных или других целей, сделали заявление о начале войны в 2008 году, которые особенно опасны для Грузии. Это опасно на фоне расследования Международным уголовным судом преступлений, совершенных во время августовской войны. Суд уже установил факты, которые четко указывают на жестокие преступления, совершенные российскими солдатами и осетинскими вооруженными формированиями. Кроме того, Российская Федерация не сотрудничает с судом, что еще более усложняет процесс расследования и установления истины. В этой ситуации политические субъекты и кандидаты, участвующие в президентских выборах, не могут спекулировать вопросами войны 2008 года. Это может нанести непоправимый ущерб жертвам войны. Такие политические оценки полностью соответствуют российской пропаганде, которая пытается игнорировать преступления, совершенные во время войны и на протяжении многих лет до и после нее.
На сегодняшний день Центральную избирательную комиссию кандидатов в президенты Грузии представили 12 избирательных субъектов. Как пояснила спикер ЦИК Анна Микеладзе, последний срок регистрации кандидатов не позднее, чем за 30 дней до даты выборов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Уходящая неделя – неделя годовщины августовской войны в Южной Осетии, которая была главной темой и в Абхазии. Кроме мероприятий и заявлений, связанных с войной, можно выделить игру абхазской и нигерийской футбольных команд, споры между производителями ореха и властями и дождь, который обрушился на самопровозглашенную республику. Итоги недели подвела Изида Чания.
На уходящей неделе в Абхазии вспоминали трагические события августа 2008 года, войну в Южной Осетии. Представители всех ветвей власти, общественные и ветеранские организации выражали соболезнования осетинскому народу. В городе Гал прошел митинг, участники которого заявили свой протест агрессивной политике Грузии. Выразили озабоченность наращиванием военного потенциала Грузии, которое происходит при непосредственном содействии стран Запада. И возмущение тем, что именно в такой трагический день в Грузии проводятся крупномасштабные военные учения НАТО. Тему продолжил МИД Абхазии. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что, судя по всему, грузинские власти вместе со своими зарубежными покровителями всерьез вознамерились дестабилизировать и без того сложную ситуацию в регионе с неурегулированными этническими конфликтами. В МИД Абхазии уверены, что совместное учение вооруженных сил Грузии и НАТО свидетельствует о том, что грузинские власти и их западные покровители продолжают делать ставку на разрешение существующих конфликтов исключительно силовым путем, из чего МИД Абхазии делает вывод о бесперспективности мирных переговоров с Грузией. В данном контексте не приходится говорить о процессе оздоровления грузино-абхазских и грузино-юго-осетинских взаимоотношений, говорится в заявлении МИД. На фоне памятных мероприятий и заявлений об агрессивной политике Грузии почти незамеченным остался визит делегации Абхазии в Сирию. Глава администрации президента Абхазии Беслан Барциц приехал в Сирию, чтобы подготовить встречу президентов Абхазии и Сирии, которые в мае нынешнего года заявили о взаимном признании. Тему противостояния Абхазии и Грузии продолжили спортивные новости. Товарищеский матч по футболу между Нигерией и Абхазией, проходивший в Сухуми 8 августа, также стал поводом для выяснения отношений между Грузией и Абхазией. За 5 дней до матча Федерация футбола Грузии обратилась в ФИФА с просьбой не допустить проведения в Абхазии товарищеского матча молодежных сборных Нигерии и Абхазии. Одновременно грузинские футболисты обратились к нигерийским коллегам с заявлением о недопустимости спортивных мероприятий, которые противоречат принципу территориальной целостности Грузии. Заявление и обращение не возымели действия. Товарищеский матч, как и планировалось, прошел в Сухуми на стадионе «Динамо» и завершился со счетом 4-0 в пользу хозяев. МИД Абхазии еще раз отметил маниакальное стремление грузинской стороны изолировать Абхазию. Вопросы собираемости налогов, энергетика, санитарное состояние и незаконное строительство стали основными вопросами, обсуждавшимися во время выездного совещания президента в Гагрском районе. Глава государства выразил недовольство бюджетными показателями района. Одновременно в пресс-клубе Арсмера бизнесмены и эксперты администрации президента обсуждали очередное постановление правительства о введении новых таможенных пошлин на вывоз ореха фундука, которые создают преференции для продавцов ореха в Грузию. По мнению бизнесменов и экспертов, данное постановление не соответствует ни политическим, ни экономическим интересам государства и направлено на создание условий для теневого бизнеса. А таможенники, лоббировавшие принятие постановления и администрация правительства, считают, что постановление направлено на соблюдение закона и исполнение бюджета. Добиться экономического обоснования принятого решения от представителя администрации правительства журналистам так и не удалось. Еще два распоряжения подписал на этой неделе премьер-министр Гагулин о проведении инвентаризации объектов Ингургэс и каскада перепадных ГЭС и передаче на баланс органов исполнительной власти спортивных сооружений, возведенных либо восстановленных в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Конец недели отмечен сильными ливневыми дождями по всей Абхазии. О подтоплении жилых домов сообщил глава администрации Гальского района Тимур Надарая. По его словам, в районе подтоплено около 40 жилых домов. Ливень не останавливается. Специально для «Эхо Кавказа» и зидачане из Сухума.
ПСОУ для сильных духов. Для сильных духом. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией на КПП «Адлер», переход через который часто становится пыткой для его пересекающих. Сегодня там побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня утром мне пришло в голову продолжение известной поговорки «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». И от перехода границы на ПСОУ в пиковое время тоже. Дело в том, что, возвращаясь из пресс-тура в Москву в составе группы абхазских журналистов в конце июля и томясь вместе с ними на автомобильном переходе границы в Абхазию, я торжественно заявил коллегам, что до конца летнего курортного сезона, то есть месяца два, я точно в это первое пекло в этот ад не сунусь. И вот поди ж ты, прошла всего пара недель, и возникла непредвиденная ситуация, сделавшая мой очередной вояж в Сочи безальтернативным. Что ж, чему быть, того не миновать. И я решил, что хотя бы тогда использую эту поездку для знакомства нашей аудитории с самыми последними новостями с погранпоста ПСОУ. Но прежде ряд впечатлений других людей и мои комментарии к ним. Несколько дней назад мое и не только мое внимание привлек пост абхазского пользователя соцсети Facebook, отличием которого от других привычных было уже то, что автор как бы вел репортаж из совершенно конкретного места, из экскурсионного автобуса, завязшего во времени при переезде из России в Абхазию. Вот кусочек его текста. «Всем доброе утро. Сейчас московское время 8:55. Я работаю экскурсоводом уже 7 лет. Из них 2 года на российско-абхазской границе. В интернете сегодня ведется много дискуссий и разговоров о том, что переход этой границы занимает очень много времени. Да, так оно и есть. Переход занимает от часа до 5, а то и больше. Люди, простоявшие здесь столько времени, уезжают из Абхазии со словами, что она им понравилась, но приезжать сюда больше не хотят из-за этой каторги на границе. Здесь все строилось в расчете на тот поток, который был в 2011-2012 годах, но с тех пор он увеличился. Неделю или пару назад руководство страны вроде начало заниматься решением данного вопроса. Прошли проверки на границе, с обеих сторон граница заработала при проверках хорошо. Но проверки шли 2 или 3 дня, и как только они закончились, граница заработала в том же темпе, что был прежде. На часах уже 9:29, и я до сих пор стою на границе. А сюда я подъехал в 7:00. И, может быть, я ее перейду к 10:30, а за мной еще автобусов 25. В моем автобусе люди сильно возмущены, хотя они сидят под кондиционером, а есть здесь такие, кто под этим пеклом стоят на палящем солнце». Конец цитаты. Справедливости ради надо сказать, что на пешеходном и автомобильном для пассажиров переходах понаставили за последние годы много дополнительных кабинок для сотрудников погранслужбы, проверяющих документы. На пассажирском их число выросло до 20. А вот что происходит с экскурсионными автобусами, которые каждое утро заезжают на день в Абхазию из сочинского региона, пополнило, безусловно, мои представления о ситуации на посту ПСОУ недельной давности интервью Антона Кровенюка на «Эхе Кавказа», в котором он рассказал о своих мытарствах при переходе семьей через этот пост в Абхазию, после чего он написал жалобу в Генпрокуратуру России. Безобразие, конечно, что там проблемы с освещением. Но я не согласен с Антоном, когда он противопоставляет человеческое отношение к пересекающим границу на автомобильном переходе и хамское на пешеходном. Но нету никакой разницы. Пограничники, коих на посту работают десятки, могут попасться тебе самые разные в обоих коридорах. Итак, сегодня я переходил границу в сторону России по пешеходному коридору в 9:00 утра и заняло это минут 25. Передо мной стояло человек 10. Проверка моего паспорта заняла 2.5 минуты. В общем, 3-минутный норматив пограничник уложился. А вот на обратном пути во 2:00 дня пришлось понервничать. Дело в том, что дополнительных кабинок действительно понаставили, но размеры обоих залов не позволяли расположить их в один ряд. Многие, особенно те, кто переходят здесь границу впервые, становятся в очереди, которые сразу бросаются им в глаза. Я, конечно, пошел искать кабинку во 2-м ряду, но там очередь к первой из них плотно закупорила подход к следующим, встал в нее, но скоро понял, что там можно и час простоять. Решил все же пробраться к следующим кабинкам, а там в очередях стояло всего уже по 3-4 человека. В общем, на обратный переход мне понадобилось снова 25 минут. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем говорить о годовщине войны в Южной Осетии. 10 лет те, кто выживал в руинах собственных домов, продолжают помнить те дни и ночи в мельчайших деталях. С Жанной Тархановой поделились своими воспоминаниями те, кто, наверное, уже от них никогда не избавится.
Жительница Цхинвала Светлана Касаева, в 2008 году ей было 63 года, была одна дома, когда грузинские войска вошли в Цхинвал. Грузинская авиация разбомбила ее жилище. Женщина чудом выжила, но получила серьезные ранения. Светлана стесняется говорить, объясняет, что плохо знает русский, закончила грузинскую школу и чаще говорит на осетинском. К разговору присоединяется дочь Светланы Касаевой Лариса.
Ну, ночью осталась одна, прилегла. Сказали, говорит, несколько дней, говорит, мы не спали в ночь, потому что они все время собирались и боялись. Мои лынки-то ботовские. Хожарматься она не чешились, найчанем на. Тот вечер уже, когда им сказали, что Саакашвили по телевизору выступил, идите, не бойтесь, мол, уже все, успокойтесь, войны не будет, ничего мы обстреливать не будем, вы наши братья. Они пришли, а мама как раз пришла домой. А у нас двухэтажный дом был, и внизу первый этаж и второй этаж. И она на первом этаже бывала. И она прилегла на диван, и она говорит, что проснулась вот от взрывов. И она проснулась от взрывов, пока еще не поняла. Говорит, где-то до 5, они не так близко, говорит, эти взрывы были, она так говорит. А вот в 5 часов, где-то без 25, говорит, уже первый снаряд вот тогда упал на наш дом.
Светлану волной бросила на землю. Она лежала без сознания. Раненую старушку спасли соседи. Очнулась, когда соседи раскопали ее под грудой камней и шифера, подняли из-под обломков и забрали в свое укрытие. Тело Светланы кровоточило. В нем застряли осколки снарядов.
Мама говорит так, что мы же ей постоянно звонили. И они как перескатывали, ну, я не знаю, почему это. И вот снарядов 15 попали в наш дом. Потом, когда уже эксперты приходили, они смотрели. Значит, у нас дом было несколько возгораний, но, видать, вот от этого волны, вот и пожар уходил. В смысле, вот волна же была, и вот дымка, я не знаю, где. Несколько очагов было в доме, но дом не сгорел. Просто все стены, все было разрушено. Разрушено до такой степени, что просто восстановлению не подлежит дом, значит, мы снова как фундамент выкопали и новый дом нам строили. Вот, то есть все увезли, вот как бы пришли вот эти машины большие, закрепали и увозили дом. Вот такой.
Град разрушил дома соседки Венеры Битеевой и еще несколько домов по нашей улице, говорит Лариса. Она вспоминает, что с сестрой уже утром 8 августа выехали в Южную Осетию, но в Цхинвал добраться было невозможно. Женщин остановили в Джаве. Беспомощными Лариса и ее сестра не хотели оставаться и по зову сердца начали привозить в Джаву хлеб из Северной Осетии. Выезжали в день несколько раз. Привозили лекарства, бинты.
Маму потом соседи вывезли 10 числа. И мы вот уехали, обратно выезжали. И маму я видела на таможне. Машины встретились, мы сюда, а мама туда. Я знаю людей, которые говорили, что как я вам завидую, что у вас дом в руинах, а не сгорел. Потому что, говорит, у нас даже фотографии, говорит, не остались. Говорит, там дома совершенно ничего не осталось. Там фотографии какие-то, да, под руинами нашли. А эти люди, даже вот этого у них не осталось, у тех, у кого сгорели дома. Нам немножечко, наверное, в этом плане повезло, что не сгорел, а был разрушен полностью.
Светлана Касаева еще долго не могла оправиться от перенесенных потрясений. После войны она перенесла инфаркт, а затем и тяжелую операцию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Тбилиси 21.30, Сухуми 20, половина 9, половина 10 вечера, половина 9 вечера, время регионального выпуска новостей, в студии Нана Лиева.
Сотрудники службы госбезопасности МВД Грузии в Батуми задержали разыскиваемого Руслана Шавадзе, 21-летнего сообщника Ахмеда Чатаева. Об этом сообщила глава администрации СГБ Нино Георгубиани. Тбилисский городской суд заочно приговорил Шавадзе к 13 годам тюрьмы 27 июля. Его признали виновным по статьям «Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности, а также незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц». По информации СГБ, Шавадзе находился вместе с Чатаевым за несколько часов до начала спецоперации на улице Монаха Габриэла. По словам Георгубиани, Шавадзе еще в 2016 году примкнул к группировке Чатаева. Тогда он находился на территории Сирии и Ирака и воевал на стороне террористической организации «Исламское государство». В СГБ считают, что после того, как Чатаев решил покинуть Ближний Восток и перебраться в Грузию, за ним последовал и Шавадзе. До 70 семей, проживающих в Сен-Эгрелу в Западной Грузии, отрезаны от внешнего мира после ливневых дождей. Из-за интенсивных осадков Синаки вышла из берегов река Тихура. Сначала мощные потоки повредили, а затем полностью снесли мост, связывающий села Лидзадзама и Кваури. Еще один мост река разрушила в селе Ушапати. Оказались повреждены внутренние дороги. Практически во всех селах муниципалитета вода затопила первые этажи домов, дворы и сельхозугодия местных жителей, сообщает агентство новости Грузия. Повышение уровня воды в реке привело и к разрушению. В областном центре Синаки там размыло участок берега протяженностью 55 метров, что создало опасность для населения и автомобильной дороги на въезде в город. Кроме того, после дождя в Синаки вода затопила улицы и первые этажи жилых домов. Затоплена была и центральная площадь города, а также территория у железнодорожной станции. В Центральную избирательную комиссию Грузии представлена заявка о регистрации Давида Усупашвили в качестве кандидата в президенты страны. Кандидатуру представили Движение строительства, Свободные демократы и Национальный форум, информируют общественный вещатель. По словам председателя избирательного штаба, бывшего председателя грузинского парламента Тенгиза Шергилашвили, они надеются, что кандидатуру Усупашвили на выборах поддержат и другие оппозиционные партии. В Центр избирком заявки на участие в президентских выборах к этому времени внесли 12 кандидатов. Выборы президента Грузии состоятся 28 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что Россия должна адаптироваться к новой ситуации в стране. Это новая ситуация, мы все должны адаптироваться к этой ситуации, в том числе наши российские коллеги и мы сами, так что все нормально, сказал Пашинян, комментируя заявление министра иностранных дел Российской Федерации. Ранее Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акции протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении, и поэтому происходящее там не может не беспокоить. Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Качаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акции протеста 1 мая 2008 года. Через день он был арестован на 2 месяца. Качарян считает происходящее политическим преследованием.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Напоминаем, сегодня 10 августа, пятница, то есть продолжаем подводить итоги недели. В Цхинвале вспоминали жертв августовской войны 2008 года, а в Ухал-Горе все это время люди мучились без воды. Какой выдалась прошедшая неделя в самопровозглашенной республике Южная Осетия, расскажет Мурат Гукимухов.
Вся неделя в Южной Осетии прошла под знаком 10-й годовщины начала 5-дневной войны. Почему-то, как памятная дата, отмечается именно начало войны, а не ее завершение. Если провести аналогию, допустим, с Великой Отечественной войной, представьте, если бы отмечалось только 22 июня, а не 9 мая. Трудно сказать, почему так сложилось. Быть может, потому что эта война для жителей республики как бы делится на 3 части. Первая, самая страшная и в то же время самая героическая, это первые дни обороны Цхинвала, до прихода российской армии. Малое количество мужчин, от 2 до 3 сотен, сотен, находящихся в абсолютно безнадежном положении, организуют оборону города, в который входят регулярные войска Грузии, после основательной артподготовки двумя колоннами в сопровождении танков. Вторая часть – это утро 10 августа, когда в город вошла российская армия. Это дата спасения. А третья, завершающая, была где-то там, в Грузии. Не очень понятно и малоизвестно в Южной Осетии по поводу того, что и как там происходило. Поэтому получилась такая война, без Дня Победы. Каждый год 8 августа происходит приблизительно одно и то же. Памятное мероприятие, воспоминания очевидцев, выступления политиков и политологов с оценками тех событий. Но в этом году произошло нечто, на что нельзя было не обратить внимания. Изменилось официальное мнение о причинах пятидневной войны. Она вдруг стала исключительно личным делом и личным преступлением Михаила Саакашвили, который оказался одинаково непредсказуем и для Москвы, и для Вашингтона. Приведу фрагмент интервью Дмитрия Медведева корреспонденту «Коммерсанта» Владимиру Соловьеву.
Война, было ощущение, что была неизбежной еще до ее начала. У вас такие предчувствия в тот период были?
Да нет, никакой неизбежности не было. Мои оценки остаются прежними. Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было.
Эти объяснения производят весьма странное впечатление. В них нет анализа ситуации и предпосылок, сделавших этот конфликт неизбежным. Такое объяснение появилось потому, что оно удобно, считает российский политолог, руководитель научных исследований Института диалог цивилизаций Алексей Малашенко.
Саакашвили – это действительно человек не совсем вменяемый, но очень, тем не менее, сообразительный. Это нечто вроде грузинского Трампа. И вот его невменяемость, его, я бы сказал, излишний политический азарт был использован как предлог. И действительно был великолепный предлог. Вот его общего политического поведения до оскорблений Путина. Там достаточно вспомнить Лили Путин. Это же он сказал, правильно? Поэтому это сработало. Я думаю, что рано или поздно то, что произошло в 2008 году, должно было произойти. Ну, как бы психологически, морально все были готовы. Но был нужен какой-то повод, и он был найден. И кроме того, было показано всему миру, что, ребята, если вы чего-то там планируете насчет Грузии, то будет вот так. И повод, повторяю, был найден, это Саакашвили.
По мнению российского политолога Николая Силаева, все эти заявления официальных лиц России нужно оценивать не с точки зрения того, насколько они верны с позиции академической науки, но того, какой сигнал они подают потенциальным партнерам – Западу и Грузии. Говорит Николай Силаев.
Россия достигла определенного уровня международного влияния и, в общем, нуждается в том, чтобы закрепить достигнутое, а не в том, чтобы что-то доказывать Западу, как-то его свергать или в целом вести с ним конфронтацию. Поэтому, когда речь идет о событиях 2008 года, акцент делается на причинах, которые можно было бы назвать случайными. Саакашвили неадекватен, его предупреждал Запад, но он не послушался. Например, вот такое объяснение. То есть пафос в том, что с Западом, в первую очередь с американцами, можно договориться. Это демонстрация готовности договариваться. Другой вопрос, встретит ли эта готовность взаимную готовность, неизвестно.
Что касается отношений с Грузией, считает Николай Силаев, то и здесь Россия демонстрирует тот же принцип. Она не заинтересована бить посуду и рвать все связи. Она хочет нормализовать отношения и при этом ожидает определенные шаги со стороны Грузии. Говорит Николай Силаев.
Я полагаю, что от Грузии в том числе ждут, ну, просто прямого и официального признания о том, кто все это начал в 2008 году. Что это была попытка с помощью Блицкрига поставить Южную Осетию под контроль Тбилиси силовым путем. И когда все события объясняются ошибкой, авантюрой, неадекватностью Саакашвили, тем самым подает сигнал Грузии, что дело не в Грузии, дело в Саакашвили. Оцените Саакашвили так, как он этого заслуживает, оцените его действия так, как он этого заслуживает, и мы можем говорить дальше, можем о чем-то договариваться. Мне кажется, что смысл вот здесь в этом.
Недопамятных мероприятий было Ленингору. В районном центре республики 11 суток не работает система водоснабжения. По словам жительницы поселка, гражданской активистки Тамары Мергашвили, все это время администрация района дистанцируется от проблем местных жителей. Никаких попыток наладить подвоз воды замечено не было, поэтому людям ничего не остается, кроме как самим решать свои проблемы. У кого есть транспорт, ездят за питьевой водой к родникам, расположенным за поселком. У кого нет транспорта, тем сложнее. Воду надо либо покупать в магазине, либо просить у людей, у которых есть независимые от местного ЖКХ источники воды, говорит Тамара Мирокашвили.
Сейчас имеют еще колодцы в своих домах, но это единицы имеют.
В поселке есть один квартал, можно сказать, где родниковую воду имеют. Там тоже из-за жары очень мало воды идет, но все равно люди стоят в очереди, собирают так для питьевой воды. И знаю, что местные парни ходят на реке и там вот с мыло, шампунь, вот так купаются. И дети тоже купаются в реке. Это так тяжело, у нас очень жарко и нужно очень много воды.
Удивительно в этой истории то, что в Ленингоре уже проложили новую сеть водопроводов. Осталось только подключить дома к новеньким распределительным колодцам водоканала. Но проблема в том, что никто не хочет подключать дома к этим колодцам. Как и в России, в Южной Осетии существует такое разделение ответственности между водоканалом и ЖКХ. Водораспределительная сеть до колодца, сам колодец и вентиль – это ответственность водоканала. Или, как в нашем случае, подрядной организации, которая строила водопроводную сеть. А от вентиля в колодце до вентиля в домовладении или квартире – это сфера ответственности ЖКХ. Но, говорит Тамара Меркашвили, вся проблема в том, что ленингорские коммунальщики почему-то решили пересмотреть эти правила в одностороннем порядке.
Начальник ЖКХ Иван Бестаев говорит, что это не моя обязанность. Не только я выражаю претензию. Я знаю, что люди ходят к главе администрации уже в прошлой неделе, к начальнику ЖКХ. Но они избегают нас ответить. Когда будет, я думаю, что если будем надеяться на местную ЖКХ, может, еще месяцы у нас не будет воды.
Тамара, ты лично общалась с Иваном Бестаевым?
Да, я вчера звонила, сегодня звонила. Вчера сказал, что я буду проконсультироваться с главой администрации. Сегодня говорит, что подрядчики виновны, то, что у вас нет воды. Идите и скажите, чтобы они сделали вам воду.
Тамара ходила и к подрядчикам. Российские строители от паломничества ленингорцев уже на взводе. Там гражданские активистки на повышенных тонах без политесов объяснили, что объем работ четко определяется подрядом, а начальник ЖКХ, мягко говоря, не прав. Как мне рассказывали, после того, как на нашем радио вышел материал под названием «8 суток без воды», тогда было еще 8, из Схинвала позвонили в Ленингор и спросили, правда ли то, что написано в материале. То есть получается, что районные власти даже не уведомили руководство республики о чрезвычайном положении. Причем никто ни по линии администрации, или МЧС, или по линии санэпидемстанции, потому что это в первую очередь грозит району всплеском кишечных инфекций. Прокуратура, как надзирающий орган, тоже могла бы топнуть ножкой. Наконец, КГБ мог бы застучать нерадивых чиновников. Но за 8 суток никакой реакции. Мертвая тишина. Вот мне интересно, а если бы из-за отсутствия воды случилась эпидемия холеры, предупредили бы районные власти республику или промолчали? На следующий день после того, как вышел материал, правда, забегали. Представители подрядчика, ЖКХ и районной администрации были замечены возле колодцев. О чем-то спорили, один даже взял в руки лопату и немного поковырялся в грунте. На этом все, воды до сих пор нет. Со стороны районной администрации получилась как бы такая демонстрация безразличия на обе стороны. И на руководство республики, и на жителей района. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Старшим на передовом пункте управления кадровского направления в 2008 году был первый заместитель министра обороны самопровозглашенной Республики Абхазия, командующий сухопутными войсками генерал-майор Закан Нанба. О том, как проходила операция в Кадровском ущелье, какие переговоры велись с местным сванским населением и что в Кадоре сегодня, он рассказал нашему сухумскому корреспонденту Анаид Гагарян. Рубрика «Гость недели».
Закан Владимирович, расскажите о подробностях наступательной операции абхазских подразделений в верхней части Кудорского ущелья в августе 2008 года. Были ли заранее обозначены планы или операция планировалась уже после атаки Грузии против Южной Осетии?
В соответствии с договоренностью между президентами Республики Абхазии и Южной Осетии, мы обязаны были в случае нападения на Южную Осетию или наоборот, в случае нападения на Абхазию, Южная Осетия должна было немедленно вступить в боевые действия, в театре своих боевых действий. Естественно, планы были. Планы по освобождению Кудорского ущелья мы обязаны были освободить. Рано или поздно мы должны были это совершить и освободить свою территорию. Планы были конкретные. Ну, естественно, как вот военные разрабатывают карту боевых действий, там, с распределением между бригадами, мотострелковыми бригадами резерва. Ну, естественно, вооруженные силы должны были идти первыми. первую очередь, а потом уже бригада резерва. И мы 08-08-08, злосчастная, хотя она и цифра очень красивая, но грузины решили, что эта цифра им поможет, и они, когда совершили нападение на Южную Осетию, мы непосредственно выдвинулись в Кодорское ущелье для того, чтобы вступить в боевые действия.
В абхазской и российской прессе была информация, что после захвата Южной Осетии Тбилиси собирался провести аналогичную военную операцию против Абхазии. Вы обнаружили доказательства существования этих планов после освобождения Кудорского ущелья?
У нас действительно даже была не после освобождения, а мы имели достоверную информацию, что как только они разберутся с Южной Осетией, немедленно, в тот же день, они имели намерение выдвигаться в сторону Сухума именно с Кудорского ущелья. Почему? Потому что мы имели информацию о количестве вооруженных сил, которые были сосредоточены в верхней части Кудорского ущелья, где они обозначили, Саакашвили обозначил, что это территория Абхазии, что там правительство Автономной Республики Абхазии, для них были построены коттеджи и так далее. Мы это все потом видели. И в подтверждение наших выводов, анализов, разведданных, мы после освобождения Кудорского ущелья мы получили и карты, и макеты местности ведения театра боевых действий. Обычно, ну, это практикуется в военных. Делается макет местности и отрабатывается, кто с какого направления будет наступать и так далее. Какие подразделения впереди, какие в резерве, какие во втором эшелоне идут. Вот это все распределяется. Это мы все потом документально мы получили этого подтверждения. И самое главное, там было сосредоточено огромное количество оружия. А оружие именно американского образца. Это и минометы горные, и стрелковое оружие, и современнейшие образцы техники связи.
Следующий вопрос как раз касался того, как вы оцениваете вооружение и систему обороны, которую выстроили грузинские военные в Кудорском ущелье? Почему они отступили? Были ли у них шансы удержаться там?
Когда человек вооружен, как говорят, вооружен и не просто, а вооружен до зубов, ему кажется, что ему все по силам. Пока он не получил противодействия, он пока не увидел другую силу. Естественно, инструктора из Соединенных Штатов их готовили, их вооружили, экипировка была у них идеальная, начиная от зубочисток, все вот это вот натовского образца, во всем они были экипированы, но в день наступления, в день начала боевой операции, мы в ночь провели расширенную бомбардировку и артиллерийскую подготовку, и когда они увидели такого плотного огонь, как говорят, дрогнула душа. Это мы из опыта 93-го года мы уже знаем, что вот они, если сдвинуть эту машину, да, вот, ее уже не остановишь. Как всегда, как у всех грузин, у них все это напускное, это бравада, а как увидели силу, да, допустим, как пошли назад, и уже их не остановить было. Мы просто их видели мельком где-то вот там, вот, все побросали, естественно, там они только оружие побросали, просто вот брали, автоматы бросали, вещмешки бросали и налегке так убегали. Целые склады они сожгли вот, по стрелковым оружием, американские автоматы, где-то порядка 400 вот, сложили в одну кучу, облили бензином и сожгли. Вот. Если бы они действительно вот, талибы оказали там упорное сопротивление, нам тяжело было. Почему? Потому что там одна дорога, которая ведет туда. По скалам, по склонам пройти очень сложно. С другой стороны река, и форсировать реку, хотя и это было лето, но это было бы очень сложно, допустим. Вообще-то у нас план такой был расчинить десантами. Мы это и сделали. Мы высадили десант там, там вот так разделили, но к нашему счастью, так скажем, они уже успели убежать.
Какова была роль российских военнослужащих в операции?
В нашей операции практически никакой. Российские миротворцы, которые стояли на 107-м и 106-м постах, это непосредственно рядом с той территорией, которую контролировали грузины, а они сразу ушли. Они ушли за 2-3 дня. Просто так экстренно собрались, снялись и ушли. И я потом с своим штабом там стоял, как командующий передовым пунктом управления. Я находился там. Да, здесь находились офицеры для координации действий, но они координировали свои действия здесь, когда Россия начала операцию по принуждению Грузии к миру. Войска Северокавказского военного округа, они пошли по Северо-Кавказу, в сторону Гори, и отсюда десантные какие-то подразделения отсюда пошли. Они это координировали. А наш участок, это чисто наше было.
Скажите, а участвовали ли абхазские военнослужащие в операциях российских войск за пределами Абхазии?
Вы знаете, авиация участвовала, вертолетчики наши участвовали, они принимали участие, ну и наши танкисты, какая-то часть мы направляли для того, чтобы они, ну, брошенные танки везде, чтобы они забрали эти танки. Так, чтобы в операции участвовали там непосредственно подразделения наших вооруженных сил совместно с российскими вооруженными силами, такого не было. Это чисто российская операция была по принуждению Грузии к миру. Они это совершили. А мы, благодаря Всевышнему, воспользовались этим моментом, освободили свою территорию, слава Богу.
Вы один из тех, кто непосредственно вел переговоры с местным населением Кудорского ущелья с целью не допустить их участия в боевых действиях на грузинской стороне. Как вам удалось добиться успеха, и что теперь с местным населением? Кто-то живет в верхней части Кудорского ущелья?
Да, мы с местным населением давно вели эти переговоры. Мы ездили туда. Мы заключали с местным населением, как говорится, джентльменское соглашение, что они не будут проводить диверсионные акты против наших военнослужащих, против наших граждан. Ну, до поры до времени они будут там находиться, живут они там, и мы им не мешаем, они нам не мешают. И еще у нас договоренность была, что если мы пойдем действительно освобождать свою территорию, как настоящие мужчины, что мы вас предупреждаем, вы выводите гражданское население, хотя они там все граждане были, но они были все вооружены, они входили в состав ополчения грузинское и так далее, что женщин, детей, стариков, что они выведут. Вот мы это и сделали. Перед тем, как пойти, у нас связь была с руководителем ихним, Зар Сиани был, потом его убрали, потом Пангани, кем я, кстати, имел разговор и конфликт. Мы входили в какую-то комиссию по расследованию одного дела в Кудорском ущелье, там международная комиссия была. И как будто я знал, что это Всевышний нам пришлет вот этот момент, я сказал, что мы здесь скоро будем. Я посмотрю, как вам американцы помогут. Это было 2007 год, и мы в 2008 году провели эту операцию по освобождению Кудорского ущелья. Кстати говоря, граждане, те люди, которые там действительно, они с благодарностью это восприняли, и сейчас мы это слышим. Ну, сейчас есть какая-то часть населения, которая вернулась, которая действительно не держала оружие там, живут нормально там, и под охраной пограничных, совместно пограничные наши войска с российским погрануправлением там стоят в Сакене. Такая мирная жизнь уже в Кудорском ущелье.
Гостем недели был генерал-майор Закан Нанба, с ним беседовала Анаит Гагарян. 12 августа в Актау в Казахстане состоится 5-й саммит глав прикаспийских государств. На нем ожидается сенсация – подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, переговоры о котором ведутся с 2002 года. Мы обсудим эту тему со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Брюсом Панье, который сейчас находится в Актау. Добрый вечер, Брюс.
Добрый вечер.
А, Брюс, это действительно сенсация? Действительно многие сомневаются до сих пор, что будет через два дня подписана эта конвенция? Действительно удалось преодолеть все разногласия между прикаспийскими государствами, которые наблюдали все последние, ну сколько, 16 лет, да?
Я извиняюсь, но что-то едва слышно здесь.
А действительно, да, действительно удалось...
Вы можете повторить вопрос?
Да, действительно удалось ли преодолеть все разногласия, которые существовали между прикаспийскими государствами 16 лет?
Да. Но, конечно, это как первых, как разобить Каспийское море, но наиболее важно, как разобить ресурсы Каспийского моря. Сейчас по тексту, который я видел, по крайней мере, они согласились, как разделить море. Но, конечно, это не пропозу Ирана. У Ирана будет 13%, и они не знают, сколько ресурсов там. Это пропозу Казахстана. У них будет самая большая часть Каспийского моря и, вероятно, самый большой склад ресурсов, я имею в виду нефть и газ и так далее. Но есть один интересный момент, потому что там это написано, что это страны-стороны Каспийского моря имеет право прокладывать трубопровод по дну Каспийского моря. Но в том же самом предложении это тоже написано, что это не может, надо считать, если это будет вредить экологию Каспийского моря или нет. И это не ясно, если другие страны Каспийского моря могут жаловаться на проектах и остановить проекты на несколько месяцев, может быть, даже лет, и беспокоиться о последствиях строительства таких трубопроводов в Каспийском море.
А тогда что меняется? Ведь Россия не раз под экологическими предлогами торпедировала трубопроводные проекты того же Казахстана, того же Туркменистана. Что поменялось в этом смысле?
Вы можете повторить еще раз, я извиняюсь.
А что изменилось? Ведь Россия и раньше могла под экологическими предлогами замораживать проекты, трубопроводные проекты Казахстана и Туркменистана.
Ага, это очень интересный вопрос. Что изменилось? Это действительно не ясно. Я думаю, многие удивились, когда Сергей Лавров в прошлом году по декабре ушел с встречи с министрами иностранных дел других каспийских стран и объявил, что будет соглашение в этом году. Они подпишут, и мы не знали, что действительно изменилось. Но Россия была постоянно говорила, что этот договор будет подписан скоро. И почему они изменили позицию в Кремле, это абсолютно не ясно до сих пор. Хотя, как я сказал, есть моменты в тексте, они могут делать то же самое жалобы, как они делали в прошедшем, чтобы остановить проекты или, по крайней мере, поставить давление на планах таких проектов. Есть некоторые думают даже до сих пор, что это может быть из-за того, что Россия хочет, они уже построили трубопроводы в Европу. Nord Stream 1, Nord Stream 2, сейчас это есть проблемы легальные. Но и Turk Stream, они строят, сейчас уже построили это Blue Stream в Турцию тоже. Поэтому они уже взяли их акцию в Европе. И Туркменистан хочет продавать газ в Европу тоже. Но это 30 миллиардов кубометров. Это ничего по сравнению с русскими трубопроводами. Но Россия хочет продавать газ в Китае сейчас. Туркменистан уже продает газ в Китае. Поэтому есть теория, что в России позволяют Туркменистан построить трубопровод через Каспийское море и обеспечить газ в Европу, и это будет достаточно Туркменистана до того, что мне интересно увеличить объем газа в Китаю, и в Китае и Россия будет повысить их объем газа в Китае в ближайшем будущем.
А то есть Россия смогла договориться с Туркменистаном по этой теории. Удалось ли России решить спорные вопросы с Казахстаном и Азербайджаном?
Что опять? Я извиняюсь.
Удалось ли России решить свои спорные вопросы с Казахстаном и Азербайджаном?
Легально. Это трудно препятствовать строительству этого трубопровода. И даже в тексте написано, что если соседние страны хотят построить трубопровод, который течет или идет только через ихнюю территорию, они имеют право. Но опять, это часто экологических проблем возможных. Азербайджан выиграет из этого, потому что это как ворота в Европу с восточного берега Каспийского моря. Поэтому
почти все из Казахстана и абсолютно из Туркменистана будет идти через Азербайджан. Это причина, они строят сейчас новые порты на Каспийском море. Даже завтра они откроют новый порт Курик, это 70 километров на юг, Сахтау. И это тоже будет место по плану, где да. они будут строить нефтепровод.
Да, Брюс, спасибо. Спасибо, Брюс. У нас заканчивается эфир. Напомню, с нами на связи был Брюс Панье из Актау. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дунов. Всего доброго. До завтра.